Ну что ж, мы с вами продолжаем разговор. В прошлый раз мы начали с вами такую своеобразную подтему. Она достаточно важная вообще в теме Духа Святого. Мы начали с вами говорить о дарах Духа. Да? И в прошлый раз как раз, собственно, была первая вот из нескольких тем, которые мы с вами посвятим именно этому разговору, разговору о дарах Духа Святого. Мы с вами говорили о крещении Духом, мы с вами говорили об исполнении Духом, мы с вами говорили о плодах Духа, и вот мы начали говорить о служении в Духе. О служении в Духе, да, то есть определенные наши действия, направленные на кого-то, направленные для того, чтобы достигать определенных целей, которые уже касаются не нас лично. Потому что все, о чем мы говорили до этого, практически все было посвящено тому, что вот есть я и есть Бог. И те взаимоотношения, которые складываются между нами, понятно, это особый вопрос. И мы долго и много говорили об этом. И вот как раз темы крещения, исполнения и все, что с этим связано, касались прежде всего именно вот этого – «я и Бог». Но вот теперь в эти наши обоюдные взаимоотношения как бы входит еще и третья сторона, то есть входит церковь, входят все остальные. Очень удобно и довольно-таки комфортная ситуация складывается, когда мы делаем акцент на себе и на Боге, да? То есть я живу как хочу, я общаюсь с Богом, мне хорошо, Он все равно ничего плохого мне не сделает, мне комфортно с Ним. И существует в современной церкви подобная тенденция, особенно если учитывать, что в наше время мы видим развитие, довольно-таки хорошее развитие разных технических средств связи, в частности интернет, например, да, и появляются такие вот христиане сами по себе. Ну, я, например, точно могу об этом сказать, потому что неоднократно с подобными христианами сталкивался, разговаривал, и они говорят напрямую, зачем мне ходить в церковь, там одни проблемы. Да? Там туповатое руководство, которое вечно ничего не знает, ничего не умеет, толком ничем не умеет руководить. Или там ходят разные плохие люди, от которых мне вечно одни проблемы только, да, потому что неудобно с ними ни поговорить, ни отдохнуть, да, ни расслабишься, все время ждешь какого-то подвоха. Доля правды во всех этих словах есть, я не спорю, я не говорю, что это неправда. Это правда, да? Правда хотя бы потому, что мы люди, приходящие сюда, мы обыкновенные люди. Мы не супермены, мы не идеальные люди. И приходя сюда, на это место, в церковь, вот в этот зал, да, мы приносим не только свое желание быть правильными христианами, быть достойными христианами. Вместе с этим параллельно мы приносим также и свои грехи, свои недостатки, свои проблемы, свои переживания, все, что с этим связано. Это естественно. Это наша жизнь, в которой мы живем. Это то состояние, которое мы день изо дня носим. Понятно, можем ли мы доставлять друг другу только приятное? Да при всем желании не получится. Мы пытаемся это сделать. Если мы искренние христиане, мы всегда пытаемся это сделать. Но даже у искренних христиан это не всегда получается. Просто потому, что существует борьба с плотью и борьба с грехом. И плоть, мы об этом неоднократно говорили, это тоже абсолютная реальность каждого нашего дня. И ничего с этим не поделаешь. Борьбу с грехом еще никто не отменял. И, собственно, наше рождение свыше – это не окончание этой борьбы, а как раз только ее начало. Потому что только в этом состоянии, по сути, мы способны побеждать, достигать этой победы. А достижение победы – это процесс длиной во всю оставшуюся жизнь, разумеется. Поэтому доля в этих словах, в этих жалобах, безусловно, есть. Но мне кажется, человек, который стоит на подобной позиции, я не буду ходить в собрание, потому что там несовершенные люди, да, довольно странный, на самом деле, довод. То есть человек занимает такую комфортную позицию. Он слушает проповеди по радио, по интернету, например. Да? Действительно, эти возможности сейчас достаточно широко распространены. Но понимает ли этот человек, зачем Бог его спас в таком случае? Скорее всего, абсолютно не понимает. Очень хороший вопрос. Зачем Бог нас спасает? Знаете, когда, вот опять же, этот вопрос звучит, часто у нас ответ уходит куда-то в вечную перспективу, да? Он спас нас для вечной жизни. А вот то, что сейчас в нашей жизни происходит, да? Вот это время, между рождением свыше, то есть, собственно, нашим спасением, да, и нашей физической смертью, когда мы шагнем в эту долгожданную вечность, наконец-то, такое впечатление создается, что весь этот кусок нашей жизни между обращением и смертью физической, да, мы должны просто прожить, перетерпев его, да, то есть вот так вот, сжать волю в кулак, сидеть, терпеть, ну и, конечно, еще всеми обеими руками держать наше спасение, чтобы, не дай Бог, не выскользнуло. И такое впечатление создается, что вся наша последующая жизнь после нашего спасения – это просто никчемный кусок времени, который нужен просто для того, чтобы его перетерпеть. Бог говорит: нет, я вас спас для чего-то более значительного, для чего-то более важного, ну для вас, разумеется, важного, да? И я дал вам все возможности для того, чтобы вот эта оставшаяся жизнь была куда более интересной и насыщенной событиями, нежели жизнь до вашего спасения. И, собственно, когда мы говорим о дарах, как раз именно в этом, в первую очередь, собственно, и реализуется вот эта возможность. Что такое дары? Дары – это особые, я бы даже сказал, сверхъестественные способности. Способности для того, чтобы служить другому человеку, для того, чтобы служить неверующему, для того, чтобы помогать брату или сестре, для того, чтобы отдавать, наконец, то, что мы получаем благодаря нашему рождению свыше, благодаря нашему крещению Духом Святым, благодаря нашим периодическим исполнениям Духом Святым, которые обязательно должны сопровождать нашу жизнь. И вот, имея богатство Духа, посредством даров мы начинаем все вот это накопленное богатство внутреннее отдавать другим. В противном случае, а зачем мы живем на этом свете? Смотрите, человек, который ни для кого не живет, просто среднестатистический человек, я даже сейчас не имею в виду христианина, просто обыкновенный человек, который живет только для себя. Ни один нормальный человек так не может. Всегда нужно жить для кого-то. Живешь для супруга, не можешь жить для супруга, живешь хотя бы для детей, да? Ну, в реальной жизни так оно и бывает. Но только Дух Святой дает нам возможность действительно жить для тех, кому мы нужны. Никто нам приятен, никто нам нужен, а для тех, кому мы нужны. Даже в тех случаях, когда эти взаимоотношения, возможно, не самые приятные и не самые легкие. Но обладание дарами Духа Святого дает именно вот эту возможность. Вот, собственно, об этом мы как раз сегодня с вами и будем говорить. В прошлый раз речь шла о том, что Бог дает дары, и эти дары служат для созидания церкви. Собственно, вот как раз для служения друг другу. О чем хочу поговорить сегодня, о каком аспекте вот этой темы, давайте откроем. Послание к римлянам, 8 главу, я прочитаю 26 стих. Послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. В принципе, мы уже касались этого отрывка, когда говорили другие темы. Ну, вот сегодня я сделаю определенный акцент на этом отрывке. Итак, Павел пишет: «Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам следует молиться. Но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами». Итак, Дух приходит к нам на помощь, ведь мы слабы, говорит Павел, да? Или, выражаясь языком синодального перевода, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Мы слабы. Павел это констатирует. Мы слабы. Мы хотим, и у нас ничего не получается. Мы пытаемся, и у нас все валится из рук. Мы планируем, эти планы никогда не сбываются. Вот скажите, вот просто честно, серьезно, вспомните хоть одно событие в жизни, которое вы запланировали и которое исполнилось на все 100% согласно вашим планам. Я в своей жизни ничего подобного припомнить не могу. И когда я подобный вопрос задаю другим, обычно люди тоже ничего подобного припомнить не могут. Ну, обычно наши планы совпадают как бы с реальностью в определенном процентном соотношении, но никогда не стопроцентно. То есть жизнь всегда, всегда подкидывает какие-то нюансы, на которые приходится как-то корректировать свои планы, да? И с этим ничего не поделаешь. То есть вот они мои планы, и вот она реальность. Итак, Павел сразу констатирует, в любых серьезных, жизненно важных вопросах у нас вообще мало шансов достигнуть хоть чего-то стоящего. Да? Я сейчас даже не говорю о том, что мы запланировали купить хороший холодильник, выбрали модель, пришли, купили, но эта модель оказалась не настолько хорошей, как мы рассчитывали. Да? Ну, это чисто такой бытовой вариант. Если мы говорим о каких-то действительно духовных, серьезных вещах, я говорю, там у нас вообще мало шансов. Да? Это уже не холодильник. Это уже не то, что мы промахнулись с моделью, например, да, или с магазином, купили вроде то, что надо, модель оказалась, точнее, холодильник оказался бракованный, да. Это бытовые вещи. В серьезных вещах промахов еще больше, потому что мы еще меньше разбираемся в подобных вещах. Они слишком удалены от нас, они слишком нам неподотчетны. И вот Павел констатирует этот момент. Дух приходит к нам на помощь, ведь мы слабы. В чем, собственно, и как Дух приходит к нам на помощь? В какой помощи мы нуждаемся? А вот помощь как раз в данном случае, то, что нам нужна помощь для того, чтобы общаться и служить друг другу. Первый вид помощи, о которой мы так долго говорили вот еще с декабря месяца, это помощь личная, индивидуальная, о чем я сказал, да? И как раз тот ответ Божий, который Он дает нам, те изменения качественные, которые Он в нас производит. Бог меняет нас, да? Спасая, Он изменяет нас качественно. Об этом мы с вами долго говорили. Вот это и есть как раз процессы крещения, исполнения, да, преображения и так далее. В этом проявляется в первую очередь сила Духа Святого, который Он нас наделяет, то есть для нашего качественного преображения. Но для чего все это надо? А это нужно для того, чтобы, пережив качественные изменения, вот это все достигнутое, да, мы начали отдавать. Нельзя ничего держать в себе, да? Мы хорошо знаем, что свежая вода бывает только, когда она проточная. Никогда она не бывает такой, если она где-то стоит, долго так, да, уверенно стоит. Она сразу теряет свои и вкусовые качества, и внутренний состав, да, и вообще сразу все не то становится. То есть жизнь, она в движении, в постоянном движении, в постоянном изменении, в постоянном повышении, да, качества, каких-то других показателей и так далее. И вот, собственно, Павел именно к этому призывает. Мы немощны, мы не можем служить друг другу, мы со своими-то проблемами еле разбираемся, мы не всегда их понимаем, мы не всегда в них можем признаться себе до конца, мы не всегда видим их ясно, мы не всегда можем с ними, ну, хоть что-нибудь сделать. А тут еще другой вопрос, да? Мы с собой что-то должны сделать в конце концов, и это состояние победы должно помочь нам обратить внимание на ближнего и уже помогать ему определенным образом. Но если у нас проблемы с помощью себе, что тут говорить о других? Не, понятно, по жизни, конечно, все бывает наоборот. Мы не знаем, что делать нам, но мы очень хорошо знаем, что нужно делать нашему ближнему. Да? Речь сейчас не об этом. Речь идет о подлинной помощи, о настоящей помощи. Да? Не когда я хочу ближнего поменять под себя, а действительно помочь ему так, как ему надо, а не как мне хочется ему помочь или сделать с ним то, что мне хочется. А действительно, чтобы моя помощь в итоге привела в его жизни к тем изменениям, которые Бог ожидает от него. Это совершенно другие вещи. Итак, Дух приходит к нам на помощь и в этом вопросе. По сути, Он дает нам вот эти дары, сверхъестественные способности, дары Духа Святого, особые способности. И вот смотрите, понятно, что приходя в церковь, пережив рождение свыше, приняв крещение, в наших церквах вот на эту тему существует четко отработанный регламент. Мы очень хорошо знаем, как свидетельствовать людям, да? Но я не говорю сейчас о каждом из нас конкретно, в целом говорю про наши церкви, баптистские церкви, даже можно сказать шире, протестантские церкви. Мы хорошо знаем, как свидетельствовать. Мы хорошо знаем, что говорить во время свидетельства. Мы знаем, к как рассказать человеку про рождение свыше, хотя это духовный опыт, да, говорить о нем достаточно трудно, потому что пока человек его не пережил сам, его описать словами, да, человеку, не знающему, о чем идет речь, довольно сложно, но в целом мы умеем это делать. Мы умеем приводить людей ко Христу. В общем и целом мы умеем это делать. Мы привели человека, что с ним происходит потом? Ну, он должен родиться свыше. То ли дома, то ли в церкви, неважно. Мы знаем этот момент, мы умеем человека довести до этого момента. Человек кается, человек рождается свыше, и мы умеем констатировать определенные результаты этого рождения свыше. Да? По сути, какие это результаты? В двух словах, человек избавляется от видимых грехов. Ну, если в двух словах говорить, сейчас не вдаваясь в какие-то нюансы и подробности, да? Какие это грехи? Повторяю, видимые. То есть это блуд, это алкоголизм, это наркомания, ну, что-то еще подобное. То есть то, во что ткнуть пальцем может, не может только ленивый. Да? То есть это то, что очевидно, это то, что бросается в глаза постороннему человеку. Если человек избавляется от подобных вещей, вспомнил еще курево, да? Курение тоже, очень показательный момент. Если человек после своего обращения проходит определенный момент времени, он избавляется от этих видимых грехов, его обучают, и он принимает крещение. Правильно? То есть примерно у нас вот такой порядок. Глубоко с ним согласен. Здесь трудно что-то изменить. Этот порядок у нас уже отработан, и люди действительно приобретают спасение. Проблемы начинаются потом, после крещения. Потому что что человеку делать после крещения, мы говорим мало. Более того, мы толком иногда сами не знаем, что человеку сказать. Да? То есть вроде надо что-то делать. И знаете, вот здесь мы сталкиваемся с какими проблемами. Иногда люди не хотят ничего делать. Это одна проблема. Они просто садятся на заднюю лавку, и некоторым там очень хорошо. А некоторым надоедает, они просто уходят. Из церкви бывает и такое, к сожалению. Проблема вторая. Человек начинает что-то делать, а потом приходит к выводу о том, что это не совсем то, что вот ему надо. Он человек деятельный, он человек дела, он делает, он занимается определенной работой в церкви. Это все называется служением, но в этот же момент у него общение с Богом почему-то крайне незначительное. Да, он весь в деле, а с Богом общается мало. И человек начинает сравнивать вот этот свой период жизни, когда он вроде бы делает много, и вроде бы в церкви, и вроде бы это называется духовным служением, а вот духовного общения ему почему-то не хватает. И он вспоминает свой первый период, да, когда он только пришел к Богу, и когда Бог действовал в его жизни абсолютно явно и открыто, и он сравнивает теперь эти два эпизода своей жизни, и не в пользу последнего. Он вроде бы много делает. Удовлетворения нету, потому что человек не понял, чем отличается церковная деятельность от духовного служения. Это вещи разные, это не одно и то же. Один, например, может в церкви, ну скажем так, мыть полы, и это будет духовным служением для этого человека, потому что в этот же момент, через этот труд, он будет иметь общение со своим небесным Отцом. Другой будет делать то же самое, не имея духовного общения, просто занимаясь полезной деятельностью. Ничего абсолютно для себя не принимая в качестве духовных результатов. Не изменяясь качественно, не общаясь с Богом и, в принципе, не пребывая в том состоянии, в котором необходимо. Это просто работа. С тем же успехом он мог мыть полы в церкви, где-то в офисе, дома и где угодно. Это просто полезная деятельность. Человек не понял сути. Ну, во-первых, не понял, возможно, потому что ему это не объяснили. Да? Но он в любом случае не понял. И вот очень многие христиане, не буду сейчас про статистику говорить, просто вот чисто от себя говорю, да? Многие христиане перестают понимать, что им делать после крещения, к сожалению. Мы мало об этом говорим. И вот как раз разговор о дарах Духа, это как раз то, что нам может помочь понять, а что, собственно, нам делать? А зачем дары? А что это такое? А насколько они должны наполнить нашу жизнь после крещения, по сути, да? Потому что ведь крещение – это сигнал начала нового этапа духовной жизни, по сути, зрелого этапа, да? Ну, можно сказать, что крещение – это аттестат зрелости. Все то, что было до этого, это было духовное детство, как ни крути. Так уж получается, что то, с чего мы должны только начинать, к сожалению, получается так, что многие на этом просто заканчивают сразу. Как будто вот ты десятилетку закончил, и на этом жизнь твоя кончилась. Ну, простите, она только начаться должна. Дальше-то все самое интересное, да? Дальше там любовь, свадьба, рождение детей, новая интересная работа, карьера, да? И так далее. Ну вот во всех этих превосходных красках, собственно, как раз и нужно говорить о последующей жизни, которая начинается после водного крещения-то. Потому что дальше Дух Святой уже может использовать меня более полноценно. Я же более зрелый уже, да? Я уже не мыслю детскими категориями, я мыслю взрослыми категориями. Я уже начинаю различать какие-то полутона, я начинаю понимать какие-то нюансы духовной и церковной жизни, гораздо лучше понимать, чем до этого. И, соответственно, я могу быть более полезным, более эффективным, но я не смогу этого сделать, если не ведом Духом в этот момент, потому что понятно, что кроме Него во всех этих вещах никто толком не разбирается. Дух созидает церковь, и если созидает Он, а не мы, соответственно, мы должны быть им вводимы для того, чтобы вписаться в этот процесс. В противном случае мы будем делать что-то другое. Мы будем идти в сторону от этого движения Духа, да, или вообще навстречу этому движению, совершенно в противоположную, но только не туда, куда он ведет. А потом будем удивляться, а что у нас ничего не получается? Да мы идем в другую сторону, поэтому не получается. Мы не хотим услышать, что он нам говорит. Применение даров – это, собственно, и есть вот эта жизнь, наполненная правильной, духовной и церковной деятельностью. Только в этом состоянии, по сути, мы достигаем победы, и только в этом состоянии мы способны, благодаря нашей общей совместной деятельности, собственно, достигать общей победы и созидать тело Христово, а не церковную общину. Именно тело Христово, да? Потому что зачастую без Духа церковная община напоминает, ну, что угодно, клуб по интересам, например, да? Не знаю, какое-то предприятие, да, по зарабатыванию денег. Правда, здесь способы зарабатывания специфические, но не суть, это детали на самом деле, да? То есть это может быть что угодно, просто вот люди собрались, единомышленники в определенном смысле, да, и начинают что-то делать. Таких что, образования и таких групп в миру, что ли, мало? Да полно. Чем тогда церковь без Духа будет от всего этого отличаться? Ничем абсолютно. Ну, может быть, наличием своего здания, но не более того, да? То есть движение Духа – это то, что, собственно, и делает церковь церковью. Итак, давайте обратим внимание вот на какой момент. Итак, если это нам необходимо, наверное, первый вопрос вот какой. Приходя в церковь, мы сразу же становимся вот перед тем, что я сказал, да? То есть человеку начинает объяснять, так, ты принял крещение, теперь давай что-то делать. И человек, предположим, такой вариант, что он пытается начать что-то делать. Скажите, если человеку не объяснили, что такое духовные дары и как действует Дух через меня для того, чтобы я служил другим людям, что человек будет делать, точнее, задам такой вопрос – какой силой человек будет выполнять это распоряжение? Служи. Своей, безусловно, своей. А какой еще? Скажите, от рождения мы обладаем определенными способностями, талантами, например? Каждый из нас обладает, да? В общем, вообще существует такая теория, что любой рождающийся человек не бесталанен, да? То есть у каждого есть какие-то свои склонности, какие-то свои способности, да, то есть каждый человек к чему-то склонен и с рождения предрасположен очень хорошо к какому-то делу. Единственная только проблема, что вот в том обществе, частью которого мы являемся, ну, обычно человеческое общество, оно так организовано, что определенные таланты проявляются с легкостью, а определенные ну, достаточно сложно, да, потому что не существует в нужном количестве соответствующих ситуаций, чтобы вот эти какие-то таланты человека проявились. Вот такие люди, они, по сути, могут вырасти с пониманием того, что у меня вообще никаких талантов нету, да, то есть я ни в чем себя не могу проявить. Вот это я не могу, вот это мне не нравится, вот то мне скучно, а в чем я проявить себя на самом деле могу, вот так, чтобы, ух, и глаза у меня горели, и получалось бы, да, ну, не могу найти. Действительно, бывают такие способности, которые, обычные ситуации, в которых мы проживаем нашу жизнь, да, они как бы не соответствуют этому внутреннему запросу, да, внутреннему вот этому таланту, способностям вот этим. Бывает такое. Хотя, по большому счету, наверное, каждый может себя в том или ином деле проявить, каждый имеет соответствующие таланты в том или ином. Вот, наверное, здесь действительно проблема в том, чтобы все это проявить. Но речь идет о талантах, да? Речь идет о природных способностях, с которыми мы рождаемся, ну, натурально-физически рождаемся. То есть у нас есть некая генетическая вложенная способность к тому или иному виду деятельности, да? Там кто-то стихи пишет, кто-то картины рисует, кто-то кирпичи кладет. Неважно. Неважно, какой вид деятельности. Важно, что именно этот вид деятельности мы можем делать так хорошо, как мало кто вообще может. Да? Вот в этом, собственно, талант и проявляется, а какой вид деятельности абсолютно не важно. Вот. Но говоря о талантах, собственно, да, мы же как раз и подходим вот к той ситуации, которую уже нарисовали. Человек пришел, человек действительно спасся, человек принял крещение, потом ему говорят, давай делай, и человек дает и делает. Какой силой? Да? Откуда он берет ресурсы для того или иного? Он берет те силы, те способности, те ресурсы, с которыми родился когда-то, то есть со своими природными способностями, природными талантами. И хорошо еще, если его талант в церкви востребован. Ну, например, талант педагога востребован, талант музыканта, певца востребован, безусловно. А что делать, если у тебя не те таланты? Ты не востребован, тебе трудно себя проявить. Ты начинаешь что-то делать, но ты не можешь делать это хорошо. Даже если стараешься. Почему? Нет предрасположенности. У тебя совершенно другие таланты. А если у тебя талант танцевать? Понятно, в церкви он никогда в нашей востребован не будет. Потому что человек хорошо танцует, но все остальное он не делает настолько же хорошо. А то, что он умеет, в церкви не нужно, нужно все остальное, а все остальное он даже при всем старании делает плохо. Все, и у человека начинается духовный кризис. Почему? А потому что говорим не о том, о чем надо. Потому что не учим, что такое духовный дар и чем он отличается от природной способности. Это вещи где-то похожие, но абсолютно разные. И смешивать их ни в коем случае нельзя. И вот смотрите. Итак, момент первый. Природные способности мы получаем когда? При рождении, физическом рождении имеется в виду, да? То есть это определенная генетическая предрасположенность, да? Ну, плюс определенный процент воспитания, скорее всего. Как говорят ученые, сам человек представляет собой примерно такой синтез. 50% врожденных, да, генетических моментов, 50% это уже результат воспитания. Ну, соответственно, видимо, талант примерно в том же процентном соотношении находится, да, 50% способности от природы, да, то есть врожденное, 50% где-то через воспитание человек приобретает. Вот, итак, талант и способности, предрасположенности вот эти мы получаем в момент рождения свыше. А духовный дар когда мы получаем? Когда рождаемся свыше, когда мы получаем дар Духа Святого, об этом мы говорили. А дар Духа Святого – это рождение свыше, это крещение Духом, это когда мы обретаем внутри себя возрожденную духовную природу. Уже по этому критерию мы не имеем права смешивать одно с другим, просто потому что это два разных момента, это две разных способности. Второй момент, да, на который как раз нужно обратить внимание, разговаривая о разнице талантов и даров. Смотрите, я имею определенный талант. Ну, предположим, у меня от природы хорошее красноречие. Ну, язык у меня, как говорят, подвешен, да, за нужное место, умею я говорить. Умею убеждать, умею говорить ясно, умею, по сути, человека переубедить и, ну, чего уж там душой кривить, заставить его делать то, что хочется мне, и причем он сам с этим согласится и будет рад это сделать. Ну, просто потому, что у меня красноречие хорошее. Как вы думаете, обладая природным красноречием, причем большую часть жизни, зная, что у меня эта способность есть, мое как бы вот желание, искушение, которое у меня будет, оно будет подвигать меня помогать другим или помогать себе? Себе. А вот как ни крути. И помогая даже другим, и договариваясь со своей христианской совестью, я буду убеждать себя, что нет, это я другим помогаю. На самом деле я буду работать на себя. Мне же нравится, когда на меня смотрят, когда горят глаза, когда я вижу эти изменения, я говорю, и вы меняетесь. Это такой кайф, это власть над душами, над умами. Знаете, я постоянно вижу своих студентов, я вижу, как они меняются, я вижу это в их глазах. Я знаю, что я говорю. Я не самый лучший оратор. Я неплохой педагог, да, но это все равно где-то близко. Я знаю, о чем говорю. И вот смотрите, это природный талант. Любой природный талант будет действовать на меня. Почему? Да это моя человеческая природа, в ней нет ничего духовного. Она насквозь плотская, она насквозь физическая, она насквозь человеческая. Ну что от нее можно хорошего ожидать? Да ничего. Потому что она действует моим плотским разумом, ну, в смысле, человеческим разумом, да, который заражен грехом. Что от природного таланта может быть хорошего? Да ничего, по большому счету. А теперь духовный дар. А с духовным даром все иначе. Вот в прошлый раз, прошлая проповедь, она как раз на эту тему и звучала. Дары даются на пользу. На пользу чего? Церкви. Дары даются на пользу церкви. Знаете, вот эта особенность, она даже должна прозвучать следующим образом. Дар дается на пользу церкви, и я немножко перефразирую мысль, дар дается только на пользу церкви. Дар невозможно использовать для себя. Его природа не позволяет этого сделать. Талант ради Бога, дар никогда. В режиме для себя он просто не работает, он отключается. Он работает исключительно в режиме для кого-то. Верующего, неверующего, не суть. Главное, чтобы церковь созидалась. Главное, чтобы была польза церкви. В этом режиме он работает, и только в этом режиме. Для себя все, отключается моментально. Для себя работает только талант. Да? И он, кстати, именно в этом режиме, как правило, и работает. В отличие от дара. То есть вот их, вот это вот, внутренняя сущность при внешней схожести абсолютно разная. Пример, который, по-моему, я уже даже рассказывал, но напомню еще раз, потому что этот пример стал для меня своеобразной иллюстрацией. Пример разницы таланта и дара. Мне его рассказал один пастор из Германии. Значит, и он говорит, есть у меня в общине один очень богатый человек. Ну, говорит, он самый богатый в нашей общине. И у него очень хорошо идет его бизнес. А бизнес его, он торгует овощами. То есть просто закупает овощи оптом, да, продает потом там в розницу и так далее. И на этом делает очень хороший бизнес. И он говорит, вот когда немножко знакомишься с его бизнесом, ты понимаешь, что у этого человека просто вот шестое чувство работает, вот нюх у него работает, да, он знает, где, когда, почем купить и где, когда, почем продать. Вот у него исключительное чутье в этом. Природный талант, ничего не поделаешь, да. Вообще есть такое выражение, есть люди, у которых деньги к рукам липнут, да, ну, не в плане взятки берут, а в плане умеют заработать. То есть, ну, просто чувствуют, вот, есть у них такое, да, нюх своеобразный. Знают, где, почем купить и где, почем продать. Ну, вот, видимо, человек из той же серии, да, действительно талантливый вот в бизнесе человек, самый богатый. И он говорит, однажды он приходит ко мне на исповедь и говорит, господин пастор, я самый несчастный член вашей церкви. Я, говорит, я спрашиваю, почему? Он говорит, у меня нет никакого духовного дара. И пастор говорит, я ему отвечаю. Скажи, вот как тебе не стыдно? Скажи, кто в нашей церкви жертвует больше тебя? Видите разницу между талантом и даром? Талант – заработать, дар – отдать. Причем он не в плане суммы жертвует больше остальных, он жертвует больше остальных в процентном соотношении. Это примерно как та бедная вдова 2 лепты принесла, 2 копейки, да, а пожертвовала больше всех. Не в плане суммы, в плане процентного соотношения. Потому что Иисус говорит, она отдала все, что имела. Она 100% пожертвовала. И вот в этом процентном соотношении этот брат жертвует больше всех остальных в церкви. Да? Он жертвует больше по процентам даже не по суммам. И в этом был его талант. При всей внешней схожести, да, вроде и то, и другое в отношении финансов, так или иначе, да? Но обратите внимание, какая разница кардинальная. По сути, талант заработать, дар отдать. Их невозможно спутать даже. Да? Нет такого таланта отдавать. Талант только на себя работает. Ну, даже если я отдаю, то только для того, чтобы меня узнали, например. То есть талант только на меня работает, только на мой авторитет. Он подогревает мой эгоизм природный, потому что он сам имеет такую же природу. И только дар отдает, только дар 100% для чего-то, только дар созидает церковь. Талантами церковь создать нельзя. Талантами можно создать организацию, клуб, не знаю, там, группу единомышленников, да чего угодно, но только не церковь. Только не духовный организм. Организацию – да, организм – нет. Организм создает дух. И вот теперь смотрите, хорошо, как дух подкрепляет нас в служении дарами, то есть что конкретно он нам делает. Вот прочитали, да? Дух приходит к нам на помощь. Как именно он нам помогает? Вот теперь давайте обратимся к 12 главе 1 послания Коринфянам, где, собственно, больше всего об этом и написано. Итак, что, собственно, происходит? Прочитаю. Из 1 Коринфянам, 12 глава, 4-6 стихи. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4-6 стихи. «Есть разные дары, но их дает один и тот же Дух. И есть разные виды служения, но одному и тому же Господу. И есть разные виды деятельности, но во всех действует для всех один и тот же Бог». Обратите внимание. Первое, что делает Бог и, собственно, что Он ожидает от нас, да, то есть в чем мы должны принять участие, что мы должны сделать и что Он для нас в свою очередь делает. Павел пишет, разные дары дает Дух, один и тот же Дух, дает Дух. И в шестом стихе действует для всех один и тот же Бог. Дух дает, Бог действует. Это одно и то же действие Божье, да? Бог хочет действовать в нашей жизни. Это первое условие, которое Бог ставит перед нами и хочет его реализовать в моей жизни. Бог хочет действовать в моей жизни. То есть, по сути, с чего все начинается? Все начинается с простейшей, я бы сказал, банальной вещи. Я говорю, Господи, вот внутри меня неудовлетворенность. Я либо недостаточно служу, либо я считаю, что я вообще не служу. Господи, чего мне делать? И я начинаю просить, Господи, начни во мне действие. Покажи мне и дай мне увидеть, куда ты меня влечешь, куда ты меня ведешь. Потому что то, что Он уже действует, даже до моей молитвы, это 100%. Как только я родился свыше, он уже начал действовать в этом направлении. Единственная только проблема, я либо не замечал, либо не хотел заметить, да, либо не знал, куда смотреть, ну, не суть. Да. В любом случае, его действие осталось для меня за рамками моего внимания. Да. Первое, я просто переключаю свое внимание. Господи, я хочу, чтобы ты действовал в этом направлении, я хочу, чтобы ты влек меня. Именно к этому, для того, чтобы я понял, в чем мое место, что конкретно мне делать. Первое условие, самое простое, но без него ничего не начнется. Это точно так же, да, с чего началось мое спасение? Я просто встал на колени и сказал: Господи, оно мне надо. Оно мне надо. Очень просто. Без этого никогда ничего не начинается. Второй момент. 11 стих прочитаю из этой же главы. 11 стих. Но все это совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. Итак, второе условие. Первое, мы просим Бога действовать. Ну, хотя Он и без нас уже действует, но скорее это даже молитва не о том, чтобы Он начал действовать, а о том, чтобы мы стали свидетелем этого действия, да, который уже есть и, в общем-то, и без нас, но мы еще в это действие не вошли, да, не почувствовали, не увидели его. Итак, Бог начинает нас влечь, и второй момент, что Он производит, Он обращает наше внимание. Каждый из нас здесь сидящий, сколько нас тут? Человек 50, наверное, да? Вот нас 50 человек, грубо говоря, 50 даров. 50 носителей 50 даров здесь сидит. Но все это совершает один и тот же Дух, дающий разным людям разные дары по своему усмотрению. Итак, Бог по своему усмотрению каждому из вас дал какой-то дар. Каждый из вас, родившись свыше, этот дар получил. Может быть, вы об этом не знаете, но это факт. Вы имеете этот дар. Что это за дар, это уже другой вопрос. Но то, что вы имеете, это однозначный факт. Причем каждый из вас имеет свой. Можете не беспокоиться. Если, допустим, вы стояли в очереди, и вас в конце осталось двое, а дар всего один, так бывает в магазине, но не у Бога. Даров на всех хватает, у каждого свой, у каждого индивидуальный. Знаете, я даже, в принципе, предполагаю, что даже если у двоих из вас вроде бы формально похожий дар, например, ну не знаю, дар учительства, дар вспоможения, да, в принципе, о разновидностях дарах мы еще будем потом говорить в других наших беседах, но предположим, у двоих из вас одинаковый дар, и то, имея формально одинаковый дар, эти дары будут очень различаться по нюансам, просто потому что вы разные люди. Хотя бы поэтому. Поэтому Бог абсолютно одинаковый дар никому не дает. Они столь же разные, как радужка глаз, отпечаток пальца и так далее. Это абсолютная индивидуальность. Даже при кажущейся внешней схожести, да, как нет двух абсолютно одинаковых близнецов, даже если мы будем говорить о двух однояйцевых близнецах, да, вот как нет двух абсолютно идентичных людей, так же нет двух абсолютно идентичных даров. Точно так же. Итак, это второй момент. Третий момент. Прочитаю из 14 главы 5 стих. 14 глава 5 стих. «Хорошо, если бы вы все говорили на языках, но лучше, если бы пророчествовали. Пророк выше говорящего на языках, кроме тех случаев, конечно, когда речь того истолковывается и помогает возрастать всей церкви». Итак, обратите внимание, Павел здесь говорит очень интересную мысль. Оказывается, есть лучшие дары, и, собственно, к ним он призывает. Что это за лучшие дары? А он здесь объясняет. Если этот дар помогает истолковывать и возрастать церкви. Вот эти дары лучшие, которые истолковывают слово и тем самым помогают возрастать, то есть дают необходимое понимание и откровение для того, чтобы человек что-то понял в себе, понял какие-то препятствия, грехи, недостатки и так далее, разобрался бы в них, доверил бы их Богу, избавился и, соответственно, стал более, скажем так, эффективным христианином, служителем, там, и так далее. То есть, если мой дар способствует этому хоть в каком-нибудь виде, неважно, буду ли я говорить, да, преподавать, проповедовать, как угодно говорить, да, буду ли я петь, это тоже служение словом. Я могу спеть так, что моя песня станет проповедью, потому что она будет наполнена духом. И суть ее даже не в правильном музыкальном исполнении, да, а суть ее в духовной силе, которая через это пение проявляется. Или я не буду ничего говорить, а буду просто что-то делать, и другой человек, посмотрев на то, как я это делаю, скажет: я хочу так же. Этот человек с такой самоотдачей делает, и такое счастье в его глазах, да, что ничего говорить не надо, все и так понятно. Я не знаю, через какую форму это будет проявляться, посредством чего именно будет созидаться церковь, да, то есть будет оказываться помощь другим, это не важно. Важно, что я смогу это сделать. И это третий момент. Бог призывает нас к лучшим дарам, давая понять, в чем заключаются лучшие. Истолкование и помощь в духовном росте для другого. Четвертый момент. Здесь же, в этой же главе, 12 стих. «Так и с вами. Жаждете даров Духа? Добивайтесь изобилия тех даров, что способствуют созиданию церкви». Фактически четвертый момент, да? Каким дарам призывает Павел? Каким видом духовной деятельности он призывает? К тем, которые созидают церковь, которые состраивают церковь, которые делают нас ближе, а не дальше. Вот таланты делают нас дальше. Почему? Потому что талант – это рупор моего эгоизма, который будет служить только к тому, чтобы я отдалялся от других. Почему? Отдаляться я буду не в плане расстояния, да, а в плане высоты, потому что я буду все время смотреть на других с высоты. К этому будет подталкивать меня талант. Дар наоборот. Он приближает. Он как раз уничтожает эгоизм. Он помогает мне действительно служить с настоящим расположением к другому человеку, а не деланным. Четыре момента, о которых говорит Павел. Да? То есть к чему он нас призывает? К тому, чтобы мы ратовали за действие Бога, за движение Бога внутри меня. К тому, чтобы мы понимали, у меня есть свое индивидуальное место в церкви, в общине перед Богом, и я должен это место увидеть и реализовать его. Третье. Я должен стремиться к дарам, которые помогают другим людям, помогают духовно расти, ну и, соответственно, я через это расту духовно, да. И четвертое, я стремлюсь к созиданию церкви, то есть к тому, чтобы сделать всех нас ближе. Дары должны действовать именно в таком режиме. И все начинается с молитвы. Господи, начни. Господи, открой. Господи, я хочу, помоги мне увидеть и реализовать то, что ты мне уже дал. И вот еще раз напоминаю, с чего я начал. Вот она, своеобразная триада нашей духовной жизни. Крещение Духом, то есть наше спасение. Исполнение Духом, это когда Дух Святой начинает действовать в нас, на нас. И третье, когда Дух Святой, действуя в нас, действует на других. Крещение, исполнение, служение. Именно в этой последовательности. И именно три вот этих момента должны проявляться в моей жизни. В противном случае я что-то сильно не понял в отношении плана Бога на мою собственную жизнь. Крещение Духом, исполнение Духом, служение Духом. Эти вещи в жизни нормального христианина должны проявляться в полной мере и в полном объеме. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Дальнейшие наши беседы будут посвящены разговору, который будет раскрывать те или иные нюансы служения дарами. А сейчас давайте помолимся. Давайте молчаливой молитве про себя будем думать о том, что мы сейчас услышали. Будем молиться Господу о том, чтобы Он показывал нам наши духовные дары, показывал нам наше место в общине, в отношении других, чтобы Он в полную ясность открыл нам в том, чем мы можем быть действительно по-настоящему полезны друг другу. Давайте молиться об этом, давайте сейчас размышлять об этом про себя. И также будем заканчивать наш церковный сегодняшний пост, который был посвящен нашим семьям, нашим родным. Будем молиться про себя.